Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня я с удовольствием вам представляю гостю нашей студии, автора, недавно вышедшей в свет в Екатеринбурге, очень интересной, очень красивой книги, альбома «Забытые храмы Свердловской области». Итак, у нас в гостях студентка факультета искусствоведения Надежда Бурлакова. Добрый вечер, Надежда.
Здравствуйте.
Ну вот передо мной лежит эта книга, я о ней только читала, встречала в интернете информацию, но в руках не держала. Издание просто замечательное, на очень хорошей бумаге, с потрясающими совершенно иллюстрациями. Выпущена она издательством «Сократ» в 2011 году, да, но вы говорите, что вы свой экземпляр вот получили в январе этого года, то есть совсем недавно.
Отпечатано было в конце декабря, но благодаря растаможке мы получили только в середине января книжку.
Ну вот. И встает вопрос сразу, какое отношение вы имели и имеете вообще к этой тематике? Как она у вас возникла? То есть я знаю, что вы к епархиальным каким-то структурам отношения не имеете. Почему вдруг у вас возникла такая идея создать такую книгу, причем, как я понимаю, книга создавалась целым коллективом людей, то есть включились и фотографы, и историки, может быть. Ну вот вы сейчас расскажете, как это все происходило.
Вообще это действительно совершенно частная инициатива, то есть этот проект не был инициирован ни епархией, ни какими-то официальными структурами. Единственная поддержка официальная, которую мы получили, это наше Министерство культуры областное, за что им огромное спасибо. Сама же идея появилась достаточно давно. В конце 90-х годов мне по работе пришлось очень много поездить по Свердловской области. Тогда большинство этих храмов были только-только освобождены от светского использования, которое сопровождало их 70 лет во время советской власти. И просто было интересно, что стоят вот такие объекты и потихоньку разрушаются. Но интерес был очень поверхностный. Посмотрели, 2-3 храма сфотографировали, и я про них благополучно забыла, если можно так сказать. В 2004-2005 я снова поехала по области, очень много работы было, и увидела, что часть из этих объектов, слава богу, стала потихоньку восстанавливаться, а часть стала очень быстро разрушаться. Интерес стал более серьезным, стала потихоньку собирать информацию, ну и также на 2-3 года это снова не то чтобы забылось, но ушло куда-то в тишину. Вот, а в 2009 году снова по работе пришлось ехать опять же в эти деревни и увидела удивительную вещь. Вот храмы, 70 лет они использовались не по назначению, но они стояли. То есть был костяк, вот сама архитектоника храма, фрески где-то сохранялись, где-то цементные узоры, где-то кирпичи. Вот 70 лет, до конца 90-х оно все стояло. Потом за 10 где-то 8, где-то за 5 лет, это стало очень быстро разрушаться. Я, естественно, не говорю о тех храмах, которые приходом потихоньку восстанавливались, а именно о тех, которые стояли без присмотра. Теперь стал уже интерес такой научный, почему они разрушаются. Ну и посвящавшись, поковырявшись в интернете, в книжках, выяснила, что, как правило, приходы, волонтеры с самыми благими целями начинали эти храмы облагораживать, вычищать. То есть они не могли их, естественно, восстановить, начать в них службы, но, по крайней мере, хотели привести их в порядок. И вот это самое приведение в порядок, оно, к сожалению, поспособствовало тому, что храмы стали разрушаться. Например, вот за все эти годы, когда там не было служб, когда там где-то были маслобойни, где-то скотники, где-то зернохранилище, потихоньку повышался уровень земли, ну, за счет грязи, которая там заносилась. Где-то он поднялся на 15 сантиметров, где-то на 30, где-то на 1,5 метра. Выглядело это, конечно, ужасно, но, по сути, эта земля, эта почва, она консервировала стены. И вот когда волонтеры прибыли, вычистили, все сделали красиво и замечательно, они сделали что? По сути, допустили туда влагу, убрали землю и расконсервировали слой почвы. Полов, как правило, бетонных, как теперь строят, там не было, то есть это была просто земля. Вода подступила, стены начали ее впитывать словно губки, и что мы видим? Кирпич начинает крошиться, фрески начинают обрушиваться, цементные узорочи точно так же начинают разрушаться. И получается, что за 5-7 лет природа и благие цели волонтеров сделали то, что не сделали 70 предыдущих лет.
Я парадокс такой, да, получается.
Да, это парадокс, хотели, но, к сожалению, очень редко обращаются к специалистам, потому что на бытовом уровне мышления действительно нет мысли, что то, что я делаю во благо, может привести к плохому результату. К сожалению, вот в архитектуре, да, во многих вещах, наверное, это именно так. Вот. И поняв, что вот еще буквально где-то 5 лет, опять же, где-то 15 лет, и этих объектов уже не будет, я поняла, что что-то с этим нужно делать, и начала бегать с мыслью. давайте сделаем книгу, давайте сделаем книгу, давайте сделаем
книгу. И где вы бегали с этой мыслью?
Много где бегала, и к спонсорам потенциальным обращалась, и, имея достаточно большой круг знакомых, всем знакомым, клиентам об этом говорила. Но это все оставалось на уровне идеи, как обычно бывает, то есть должна быть какая-то движущая сила, чтобы вот что-то произошло, и что-то случилось в конце концов. Вот. И такой движущей силой, вот лично для меня уже в прошлом году, в мае, стала встреча с нашим министром культуры Алексеем Феликсовичем Бадаевым, который, выслушав эту идею, сказал: «Делай». И вот слово человека, который гораздо выше меня по статусу, выше меня по уровню и возможностям, вот человек поверил и сказал: «Делай». И я стала делать.
И с чего начали?
Ой, как мы только не начинали. Пытались достать реестры всех объектов Свердловской области. Это оказалось очень сложно. В итоге в научно-производственном центре по сохранению памятников культуры нам все-таки этот реестр дали, отсканированные откуда-то листочки, без указания источника. Но, насколько мы поняли, когда по этому реестру делали проверочные поездки, это, видимо, в начале 90-х, может быть, силами епархии, может быть, силами, опять же, тогдашнего Министерства культуры, была попытка составить реестр культовых зданий. Ну, в итоге вот в реестре порядка 1500 объектов вместе с часовнями, вместе с деревянными церквями. Реально то, что мы увидели, это порядка 60 существующих до сегодняшнего времени часовенок, порядка 43 деревянных храмов. Естественно, они уже в очень плохом состоянии, потому что дерево все-таки быстрее, чем камень, разрушается. И около 100 церквей, которые в книгу вошли, которые находятся в полуразрушенном состоянии или в частично восстановленном. Естественно, кроме этого, есть восстановленные действующие храмы, но они не были предметом этой книги, поэтому их здесь нет. В итоге мы начали ездить с фотоаппаратом, фотографировать, проехали мы.
Как я понимаю, свободное от работы время, за свой счет все.
Все за свой счет, конечно, работу пришлось на это время задвинуть, то есть полгода я занималась только книгой. Проехали мы с мужем 16 тысяч километров по области, 216 деревень. Да, муж мне очень помог, без него я бы не смогла это сделать, потому что это действительно круглосуточно. Бывало, что мы не возвращались в Екатеринбург по 10, по 15 дней. Возвращались только для того, чтобы обработать файлы, отдать их дизайнеру, и пообниматься с детьми и уехать дальше. Где-то в июне, в июле я совершенно случайно, не зная о существовании подобной группы до этого, узнала, что ВКонтакте есть группа под названием «Забытые храмы Урала». К тому времени я уже прекрасно понимала, что все наши объекты мы, конечно, снимем, но снимем очень поспешно. И решила предложить организаторам группы, по сути, партнерство. Я предложила им сделать мини-конкурс, чтобы участники группы присылали свои фотографии. Вот, и те фотографии, которые мы сочтем достойными вместе с издательством, мы готовы были взять в книгу.
Ну, вообще тут очень, конечно, профессиональная работа, я смотрю.
Обучились. Качество прекрасно. Обучились, да. В книге 92 храма, из них 55 мы отсняли с мужем. Ну, реально мы отсняли больше, но конкурсных фотографий пришло очень много, поэтому мы побольше места дали под конкурсные фотографии. Вот 37 храмов мы взяли из тех, которые прислали ребятам.
Вот тут я смотрю, есть даже вот безымянная часовня, например, архивные данные не обнаружены. Вот много таких, я уже только начала листать,
много таких. Вот больше 90 церквей, порядка 20 из них у нас не атрибутированы.
То есть даже неизвестно ни в честь кого церковь, никогда заложено никаких данных.
Да, к сожалению,
даже не
так.
Представляла, что такие еще есть.
Они есть, но здесь тоже появилась очень положительная тенденция после того, как уже книга вышла. Вот до того, как ее не было, проект был воздушным, так скажем. Нам отказывались помогать и историки, и архитекторы, и официальные структуры. Как только книга появилась и увидели, что это действительно что-то, о чем можно говорить, тут же, например, нам историки стали писать. Благодаря тому, что в интернете прошли публикации, несколько трансляций у нее по телевизору прошло, и выяснилось, что все-таки некоторые из этих храмов, которые сейчас без архивных данных, их можно атрибутировать. И эти справочки информационные потихоньку у меня собираются.
То есть можно будет переиздание делать.
Я очень надеюсь, что через годик мы сможем сделать второе издание, которое будет дополнено не только информацией о тех храмах, в которых сейчас этой информации нет, но вот на сегодня уже собралось порядка 12 храмов, которые в книгу не вошли. То есть их не было в реестре, у меня не было информации об этих деревнях, и мы в них физически просто не доехали.
Но это, наверное, вот именно из вот этих групп ваших ВКонтакте кто-то сообщил,
что-то, да? Из группы, что-то, какая-то информация пришла благодаря презентациям в Православном историческом обществе. Проводила презентации мероприятия в УРФУ у нас, в частной галерее «Арт-птица», в архитектурном колледже. И потихоньку-потихоньку вот информация об этом проекте пошла, и, соответственно, началась обратная связь. И вот вторая книга, если она у нас будет, она будет дополнена и историей, это первое. Второе – дополнительными храмами, которые не вошли. Третье – она будет дополнена еще и теми проектами, которые сделали уже студенты, сделали архитекторы. То есть вот иногда, глядя на фотографии, мы увидим просто эстетику, вот насколько они красивы, даже в том состоянии, даже в котором они находятся. Да. Интересно было бы увидеть еще и планы. Конечно, все православные храмы, они строятся по единому четкому плану, где алтарь находится, где основной четверик, где подколоколенка, где трапезная. Вот, но, тем не менее, есть некоторые особенности, которые очень интересны, если говорить вот с точки зрения искусствоведения о региональной специфике. Вот, то есть вот это все нужно описать, это все нужно разместить, это все нужно красиво сделать. Ну и одно из таких очень важных последствий. Оказывается, 19 век в истории Свердловской области он считался, ну, не очень интересным, скажем так. То есть главное освоение Урала уже прошло, и вот то, что здесь строится, да, замечательно строится, но это уже исторически неинтересно. Но вот когда я собрала эти 40 гигабайт фотографий, в которые входят и снаружи, и элементы цемента, вот цементного узора снаружи, уже. Вот это кирпичное, с душой выложенное украшение. И вот эти фрески, вот если книжку пойдете полистать, то увидите, что фрески есть абсолютно разные. Да, есть очень такие классические, есть, наоборот, какие-то вот с цветочками, с декоративными элементами. И вот когда я все это стала приносить к нам на факультет искусствоведения, в УГАХУ принесла, в архитектурный колледж, и преподаватели, и студенты просто обалдели, потому что считали, что этого нет на территории области. А если есть, то это неинтересно. А вот собранный материал, он показал, что это не просто есть, это пока еще в прекрасной сохранности, и над этим можно работать и архитекторам, студентам при работе над своими проектами, и искусствоведам, которые вычленяют, например, особенности той же иконографии святых. Вот тот же образ Николая Чудотворца, совершенно замечательный святой, который очень чтим в России, вот, его ликов 40, наверное, могу насобирать из тех материалов, которые у них есть, которые есть в этих храмах. И они вот настолько душевны, настолько незамечательны, что только про Николая Чудотворца в Свердловских храмах можно отдельную монографию сделать. И вот таких тем их очень много. Надеюсь, что мы сможем поднять эту волну и начать работать над этим.
А вот тут мне показалось, что, вот, по-моему, это Пантелеимона Целителя, и рядом еще вот фреска, фотография фрески, где, судя по всему, то ли совершенно целенаправленно кто-то соскребал лик именно, то есть не видно, что за святой. Вот здесь Введенская церковь, Ирбитский район, село Килачевское, да?
Килачевское.
Вот такое ощущение, что здесь соскребали просто лик. Вот насколько часто вам попадались вот такие свидетельства какого-то надругательства явного?
К сожалению, это везде. Единственное исключение – это те храмы, которые использовались для культ массового назначения, назовем его так, то есть под клубы, например, музеи.
Да,
их просто закрывали штукатуркой все эти фрески. И, кстати, благодаря этому закрытию штукатуркой эти фрески в прекрасном состоянии. Mm-hmm. Вот, например, районный поселок, по-моему, Пышма, который недалеко от Камышлова находится, там как раз музей и ныне действующий храм. Вот там частично расчищены фрески, вот здесь книги, они есть, они в потрясающем, потрясающей совершенно сохранности, потому что они вот порядка 70 лет были закрыты штукатуркой. Все остальные объекты использовались, ну, вот, как я уже говорила, маслобойни, скотники, зернохранилища, где-то были гаражи. Мало того, что, собственно, деятельность вот этих предприятий нанесла некоторый урон, но и вандалы. А то, что вы говорите, лики и глаза, вот ощущение, что это целенаправленно была чья-то деятельность, как будто эти глаза, эти лики кому-то в душу смотрели, и кому-то это очень не нравилось. Поэтому выцарапывалось, очищалось очень многое.
А самое страшное, вот что вы увидели, вот, что вас как-то больше всего расстроило, поразило, вот в самом таком уж совсем страшном состоянии, где вы нашли храмы?
Вы знаете, в книгу не вошли те храмы, которые полностью утрачены. То есть они не могли войти, потому что на их местах уже ничего нет. Но над ними тоже можно было бы поработать, например, собирая архивные фотографии, начиная от тех, на которых они изображены еще в разрушающиеся, и заканчивая те, какие они были когда-то, до революции, многие из них были отфотографированы. На самом деле сказать, вот что страшное, я не могу, потому что вот когда в первый фотографировала, ну, пятый, ну, пятнадцатый, было ощущение паники, ребята, мы это теряем, это прекрасно не только с точки зрения светской, но и с точки зрения религиозной. Я сейчас говорю как светский человек. То есть для меня была важна история, была важна культура, которую мы с этим теряем. И на 30-м, на 40-м вот этот ужас уже пропал. Появился азарт вот человека, который должен это сфотографировать. Я назвала это фотофиксация. Пусть это будет хотя бы в таком виде. Потому что вот если говорить о восстановлении храмов, грамотное восстановление, не просто зачистить, там, сбить фрески, закрасить штукатуркой, поставить новый купол, а грамотное восстановление с консервацией тех вещей, которые там сохранились, а тем более с полноценной реставрацией, одна небольшая церковь будет стоить восстановление порядка 17 миллионов. Вот здесь книги 92. Которые требуют такого процесса. Ну, реально их еще больше.
Арифметику, да.
То есть это суммы, которые неподъемны совершенно, даже если говорить о федеральном уровне. Вот. И поэтому говорить о восстановлении того ужаса, который происходит, ну, не представляется возможным. Вот сделаем книгу, поднимем научную деятельность. Если благодаря этому удастся сохранить хотя бы что-то, это будет здорово.
Может быть, какие-то и благотворители хоть где-то найдутся, которые возьмутся.
Это было бы здорово. Я тоже очень рассчитываю.
Люди, которые родились в этих районах и просто уехали давно куда-нибудь в Москву и не знают даже о том, что...
А бывает. В одной из деревень, деревни Гуляева, силами буквально одной семьи, мужа с женой, храм начал восстанавливаться. Тоже в книге его видно. Тоже там тяжелая ситуация, что благодаря влаге фрески начали осыпаться. Вот. И на канале «Союз» тоже давали интервью небольшое, ребята, о том, что вот такой храм, и мы начали его восстанавливать. И из Ханты-Мансийского автономного округа, совершенно чуждый нашему району человек, который не имеет исторической связи, позвонил и сказал: «Ребята, здорово, что вы это делаете, я готов вам помогать». И вот уже на протяжении нескольких лет какими-то достаточно значимыми суммами он помогает. То есть там положены новые перекрытия, закрытые дверные оконные проемы. То есть теперь, по крайней мере, вандалы туда не попадают, снег, влага туда тоже не попадают. То есть есть надежда, что храм будет восстановлен, и, может быть, в ближайшие там 3-4-5 лет он будет действовать уже.
То есть энтузиазм заразителен.
Да, энтузиаст
когда
есть.
Когда кто-то один начинает, да? А вот тут замечательно еще вместе с фотографиями. Ну, это похоже на акварельные рисунки, но, может быть, это в фотошопе обработанные фотографии.
Это программная,
да,
обработка,
красиво,
да.
Потому что похоже, как будто бы акварельные рисунки.
Ну, это вы как раз держите разворот, как бы, начала рубрики. Вообще, мы попытались сделать книгу максимально удобной для людей, не просто чтобы посмотреть на какие-то разрушающиеся красоты, но для того, чтобы люди могли ездить путешествовать.
Тут еще карта у вас,
да,
везде подробная.
Да. Книга поделена на 18 районов в нашей области. На каждом вот таком развороте перед рубрикой карта этого района, отметки с храмами, с названием храмов. И, в принципе, очень удобная у нас область. Она не сильно большая, несмотря на то, что мы 16 тысяч километров проехали. То есть, если задастся себе целью и на выходные, например, поехать смотреть, можно за день объехать 3-4 храма. За 2 дня 7-8-9 спокойно можно съездить, посмотреть.
Ну, между прочим, хотя бы для того, чтобы детям показать, да, потому что дети у нас в городе видят только или новые храмы, или хорошо восстановленные. Они вообще не представляют, что действительно творилось,
да,
в советское,
да,
время.
Вот у меня самой двое детей, младшему сыну 5 лет, старшей дочери 12. Мы когда на большие маршруты, я их, конечно, с собой не взяла, но вот поблизости, в Верхотуре. Ну, благо, там и покушать есть, где и доехать удобно. Вот приехали туда. Младший сын был просто в каком-то безумном состоянии. У меня даже есть одна фотография, где он с папой стоит, смотрит в разные стороны, у обоих открытые рты. И когда мы из этого храма выходили, он не восстановленный, в самом центре Верхотуре находится, там и фрески в прекрасной сохранности. И вот мы выходим с сыном, он говорит: «Мама, а мы вообще дома?» Я говорю: «Ну, дома, уже от города на 300 километров всего отъехали». «Мама, нет, это не дома, а здесь люди на русском языке говорят». «Да, на русском, мы Стасик дома».
Настолько его поразило что?
Красиво, он смотрел на лики, даже несмотря на копоть, их видно. То есть он смотрит, спрашивает: «Мама, а это кто?» Говорит: «Ну вот это Николай Чудотворец, это Иисус Христос, а вот это что?» «А это сцена страшного суда». Естественно, ребенку приходится рассказывать о том, что это такое. То есть вот таким очень окольным путем, получается, я приобщаю ребенка.
Снова православная культура находит домашний, да? Ну теперь, Надежда, расскажите еще, пожалуйста, о своих вот помощниках, потому что я, к сожалению, не успела заглянуть по техническим причинам, но увидела, что у вас и страничка в ЖЖ была, не знаю, у вас или вот у тех людей, это которые до вас группы, занялись. Да. Вот. И ВКонтакте, то есть, во-первых, вот интересно, что это за люди, откуда у них интерес к этой теме, потому что ощущение такое, что молодым людям вряд ли это все это может быть интересно, копаться в этом во всем, в исторических вещах, то есть как, какие мотивы у людей вот этим заниматься, интересоваться.
Ну вот группа, о которой я уже говорила, ребята, с которыми мы познакомились в июне прошлого года, называется «Забытые храмы Урала». Там сейчас больше 2000 человек, причем это не только жители Свердловской области, это и Курган, и Челябинск, и Пермь, есть даже Самара, есть москвичи. Вот главная цель, когда группа создавалась, насколько я знаю из истории общения с организаторами, это путешествие, путешествие и фотография, так называемый «Urban Trip».
Ну что это в переводе означает?
Путешествие, просто путешествие. То есть ребята выезжают на маршруты для того, чтобы фотографировать. Вот. И к тому моменту, когда я узнала о группе, там было уже порядка 15 тысяч фотографий со всей России, но с большим акцентом, конечно, на Урал. Вот. И походив по фотоальбомам, которые там хранились, получив согласие организатора этой группы, я фактически связывалась с авторами фотографий, которых мне понравились, и я видела, что они подходят к нашему альбому, и предлагала им, что, ребята, готовится к изданию такая книга, если вы поучаствуете в этом, пришлете конкурсные фотографии, и ваши фотографии пойдут к книгу, то мало того, что вы получаете свой авторский экземпляр, естественно, я буду вам благодарна, и эта благодарность будет указана в книге. И оказалось, что вот все, кому я отправила такие письма, все согласились, все поучаствовали, то есть ребят тоже очень заинтересовало, что из пространства виртуального то, что они делают, может выйти в реальный мир. Вот и когда у нас была презентация с вручением этих авторских экземпляров, ну, вроде как все довольны, всем понравилось.
Но все-таки все равно вопрос у меня остается, зачем им это надо, потому что путешествовать, ну, можно путешествовать с любыми целями. Для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы увидеть там какие-то туристические объекты, но не обязательно разрушенные храмы. Почему именно такой интерес?
Здесь, Ксения, к сожалению, не смогу вам ответить, потому что мое партнерство с этой группой, оно было только вот, ребята, я вам предлагаю, если хотите, участвуйте. Ребята захотели, и теперь вот они остались фотографами для нас, волонтерами, которые помогли выпустить эту книжку, потому что, еще раз скажу, физически это очень тяжело было бы отснять полностью все объекты. Ну и плюс к тому, сейчас мы с ними продолжаем работать, потому что после выхода книжки поступили предложения организовать выставки, посвященные этим храмам. В ближайшее время планируется выставка в музее Митенкова, в Краеведческом музее у нас будет выставка. И ребята, которые участвовали в книге, они также продолжают присылать свои фотографии для того, чтобы уже они в большем размере были выставлены на выставке. Вот. А, собственно, зачем интернет-проект? Я нашла в нем для себя ресурс. То есть люди помогли, то, что я могла для них сделать, я тоже сделала, как бы вынесла их продукт в реальный мир. Было бы здорово, конечно, если бы все 92 храма отсняла я, такая замечательная, такая хорошая, со своим супругом. Но я прекрасно понимаю, что это настолько масштабный проект, что он гораздо больше, чем я сама, гораздо больше, чем моя семья. И чем больше людей об этом узнает, как участники проекта, как люди, которые неравнодушны к этой теме, тем полезнее для будущего этого проекта. Вот, надеюсь, так и будем сотрудничать. Но, собственно, сам интернет для меня страшное место, мне кажется, если туда пропасть, то можно и не
ты
выйти
уже
оттуда.
Ты никуда не поедешь фотографировать. Надежда, как вы сами думаете, вот с вашей точки зрения? Ну, вот не удастся, наверное, полностью все это восстановить. Вот что тогда? Как с этим совсем быть? Разрушать, строить на этом месте новые храмы? Или все-таки стараться часть консервировать, ну, не знаю, как там в Италии где-нибудь какие-то объекты полуразрушенные, античные, просто консервируются и на века, что называется, остаются. Или по этой дороге идти, или все-таки пытаться искать деньги, чтобы это восстанавливать, чтобы это служило людям по своему назначению?
Ну, полагаю, что средств на то, чтобы хотя бы законсервировать все эти объекты, у нас не появится в обозримом будущем.
То есть вот те объекты, которые здесь вот несколько вы упоминали, и, наверное, не один он, да, где написано «законсервирован», да, находит в состоянии консервации. Угу. Это все за счет тоже каких-то спонсоров? Только,
нет,
да?
Это за счет, как правило, это за счет прихода. То есть сами жители деревни наводят порядок, вычищают то, что я говорила, закрывают окна, двери, если нет перекрытий потолочных, то и там перекрывают досками. И это, по сути, не консервация. Вот с научной точки зрения консервация – это сделать так, чтобы оно дальше не разрушалось.
То есть это требует больших каких-то
вложений? Да, это требует затрат. То, что сейчас стоит на консервации, это просто закрыто от доступа вандалов, и по-честному оно продолжает разрушаться. Вот. Ну, пессимистично, тяжело на это все смотреть, но я думаю, поддаваться унынию ни в коем случае не нужно, потому что вот то, что мы можем сделать, это, по крайней мере, рассказать об этом. Может быть, действительно, благодаря этой книге, благодаря тому, что вот множество людей уже начали более серьезно интересоваться темой, пойдет цепная реакция, действительно, будут какие-то благотворители, будут какие-то организации, которые будут консервировать и восстанавливать хотя бы точечно какие-то из этих объектов. Но тут, опять же, нужно быть очень осторожным, потому что вот те храмы, которые сейчас восстанавливаются, которые мы видели, в том числе и в городе, они с нарушением исторического облика восстанавливаются, потому что это, опять же, связано с дороговизной. Вот, позволю себе немного цинизма. Вот несколько объектов, которые мы проезжали, которые сейчас восстанавливаются. Кто там работает на восстановление? Равшаны и Джамшуты. Я уважаю их трудолюбие, уважаю, что ребята ради того, чтобы прокормить свою семью, приехали. Они работают как подрядчики, они молодцы. Но тот, кто их нанял, первое, сэкономил. Во-вторых, кто там у них главный может быть в бригаде, он не думает о том, что вот эти фрески несут какую-то ценность. Его задача сделать так, чтобы было чисто и красиво. Соответственно, в некоторых храмах, которые мы видели, сейчас восстанавливаются, мы заходим внутрь и видим следующее. Фрески конца 18-го, начала 19 века отбиваются. То есть их даже не закрывают штукатуркой на будущее, их просто отбивают для того, чтобы положить штукатурку наново.
У меня даже нет слов.
Я не знаю, мы с этим ничего сделать не можем. Но вот мы вдвоем ездили, ребята, которые из группы «Забытые храмы Урала» ездят. Если каждый из нас заинтересуется этим и будет говорить: «Ай-яй-яй, ребята, не нужно это делать», это все равно не возымет никакого эффекта. Конечно. Работа будет продолжаться.
Дело, видимо, действительно упирается в деньги, потому что восстановление этих фресок – это такие деньги, которые практически никто себе не может позволить. Поэтому, как я понимаю, видимо, может быть, кто-то равнодушно действительно, но кто-то, может, и со слезами на глазах на это идет, потому что восстанавливать как-то надо. На полное восстановление денег надежд никаких нет. Да, значит, люди идут вот на такие циничные вещи, да. Может, как разрушение этого всего. Да, это, конечно, очень печально.
А сделать практически ничего уже нельзя, ну, из-за количества, из-за этих финансов. Я так думаю, что, может, это цинизм, может, пессимизм какой-то, что вот это наша история. Вот, у каждого народа на протяжении веков есть какие-то вехи его развития. Вот для нас, это ведь не только для Свердловской области, это для всей России характерно, что памятники культовой архитектуры 18-19 веков большей частью они стоят в таком вот состоянии и разрушаются. Я думаю, что вот по крайней мере для моего поколения, вот 20, 30, 40 лет, и для наших детей вот эти памятники, они уже станут тем, что является их историей. Причем история не негативная, вот как для советского времени, когда разрушали и ругали там нехорошими словами, что вот это неправильно все это было построено. Вот. А для нас сейчас это вот то, что было нашей историей. Не зря они строились, то есть каждый храм, он отмечал какое-то событие. Для того, чтобы в деревне появился такой храм, весь приход писал письмо епархиальному начальству с разрешением построить этот храм. В епархии рассматривали, построить или нет, разрешали. Очень редко деньги на строительство давались из казны, от самой же епархии. Вот весь приход начинал и строил. Вот из 92 храмов, по-моему, 15 у меня объектов, в строительстве которых поучаствовали горнозаводчики, купцы, какие-то известные личности 19 века.
И так все на народные копейки.
На народные копейки. Причем история, она настолько масштабна, то есть, вот представляете, храм строился 27 лет, например. То есть каждый год, когда приходило лето, приход собирал денежки, нанимал строительную артель. Ребята приезжали, строили, вот 3-4 месяца, пока позволяла погода. На зиму оно все снова консервировалось. На следующее лето опять собирались денежки, приезжала бригада. И каждый житель этой деревни, кто-то копеечку, кто-то там яйца нес, кто-то красочки замешивал. И вот вся деревня 20-30 лет строила этот храм. Представляете, это целое поколение. И вот самые печальные случаи были, когда вот, например, мы по архивам смотрим, храм достроен, например, в 1882 году, фресками расписан в 1889 году, а в 1922 он закрыт. И дай бог, если он использовался, например, дальше как музей или как, например, дом культуры.
То есть живы еще были люди, которые собирали деньги.
Да, вот это такая внутрисемейная. Вот это внутрисемейная трагедия, то есть мы строили, а наши дети это разрушают. И это вот настолько идеологично, настолько внутри это было. Суд для нас осталось только смотреть на это чуть-чуть со стороны и думать, да, это наши дедушки, наши прадедушки, но это наша история. И единственное, что мы сами можем сделать, это сохранить об этом память. Я, как физическое лицо, я не имею ресурса, не имею возможности восстановить один храм, хотя бы один, хотя это было бы уже очень значимо. На восстановление одного храма, как я уже говорила, это порядка 17-20 миллионов. Для меня пока это нереальная сумма. Вот если бы была такая возможность, я бы с удовольствием это сделала и со светской, и с религиозной точки зрения, потому что есть история светская, есть история религиозная, и эти памятники, они прекрасно иллюстрируют все, что можно показать в этом смысле, но среди тех, у кого есть такие деньги, пока тоже не особо много кто-то восстанавливает.
Ну, знаете, люди, у которых много денег, они почему-то чаще всего предпочитают строительство новых.
Вот, да.
Видимо, это кажется чем-то более значимым, более каким-то, не знаю, даже престижным, что ли.
Они имеют право на такую точку зрения. Другое дело, что нам немножко жаль, но это наша точка зрения.
Да, вот когда смотришь на эти фотографии, приходит действительно мысль о том, что, может быть, все храмы, действительно, даже если, ну, представить себе гипотетически, что и у государства много денег, и людей богатых много, что, может быть, действительно все храмы восстанавливать и не стоит, а стоит сохранить, ну, как минимум там 10-15% от общего количества, просто, что называется, на назидание потомкам, и для того, чтобы следующие поколения видели, что происходило, потому что иначе это останется только вот в учебниках истории и в вашей книге. А это надо действительно, наверное, увидеть своими глазами, чтобы ощутить вот, ну, какой-то ужас перед тем, что происходило, и что люди своими руками уничтожали красоту, которую их деды, прадеды, иногда и родители вкладывали свой труд, свои копейки и так далее.
Да, да. И, кстати, именно поэтому мы сделали книгу таким фотоальбомом. Честно говоря, был очень большой соблазн сделать такую монографию научную, рассказать как раз исторические печальные вещи какие-то, чтобы вот уйти от эстетики разрушения к какому-то научному, серьезному подходу. Но в какой-то момент уже в начале работы над книгой я поняла, что незачем это делать. Монография, она останется монографией, пусть даже изданной тиражом 3000 экземпляров. Мы решили делать вот такой красивый альбом на очень качественной бумаге, чтобы привлечь как можно больше внимания к этой красоте. Кого-то зацепит красота разрушения, эстетика разрушения. Кого-то зацепит, боже мой, как это красиво, нужно это восстанавливать. Очень надеюсь, что благодаря этой книге такие люди появятся, которые посмотрят и скажут: ничего себе, а мы-то ездим в Европу смотреть на памятники готики, да. А у нас-то на расстоянии...
форум.
Да. А у нас на расстоянии 130 километров от Екатеринбурга такая красота есть. Но, к сожалению, так вот оно и бывает. Вот еще раз повторю про свой возраст, 20, 30, 40 лет, ребята, которые уже вполне состоялись, деньги появились, хочется обогатить свой культурный багаж. Едем с этим багажом куда? Европу. Замечательно. Съездили, вернулись обратно. А потом сидим, разговариваем, показываю фотографии. О, это где? Так вот, рядышком у нас совсем.
Совсем недалеко. Да. Машину сесть и проехать, да. Сколько там, 100 километров максимум, да? Надежда, если вы не против такого, может быть, личного какого-то, как некоторые считают, интимного вопроса, то каково ваше личное отношение вот к вере, к православию, к церкви?
Я сама крещенная, крестилась в возрасте 17 лет уже, то есть, в принципе, это сознательное решение было, но очень долго для меня вера оставалась чем-то таким вот далеким от меня, то есть, ну, я здесь живу, мои родители русские, мои родители верующие, поэтому вроде как самой тоже нужно было православие принять. Вот. А глубже ощущение стало, и вот появилось какое-то принятие как раз в процессе работы над книгой. Когда начали ездить фотографировать, вот от ощущения вот безысходности, о котором я говорила, вот пришло ощущение этой культуры. И можно ли это назвать вот именно в православном смысле энергетикой какой-то? То есть вот приезжая в некоторые из этих храмов, я входила туда с фотоаппаратом, и я понимала, что вот сквозь меня идет какая-то сила.
Энергетика – это скорее такое оккультное, магическое понятие.
Я не могу аналога найти слово, которое соответствовало
бы
правам.
Благодать,
наверное. Да?
Наверное, да. Хотя тоже немножко затертое, к сожалению.
Ну, от того, что слова затертые, они менее истинными не становятся, насколько я понимаю. Вот, и буквально там со второй поездки я взяла с собой молитвослов. Подъезжая к храму, зная, кому он посвящен, я уже приходила со свечой, приходила с молитвой этому святому. И действительно, вот правильное слово «благодать», потому что фотографируешь, иногда слезка пробежит, ну, жалко, действительно жалко, когда такая красота, тем более, когда лики живые, без копоти на тебя смотрят. Вот и сейчас вот книга вышла, я думаю, что вот благодаря реальным действиям, что вот мы с мужем сделали, фотографируя, ножками пройдя все эти храмы, вот я, наверное, больше приняла в себя церковь, православие. По крайней мере, молитвы, они дают благость, вот, дают душе какое-то успокоение, которого не хватает. То есть, кроме книги, у меня дети, у меня работа. И вот когда начинает все это накатывать, когда проблемы возникают, бывает очень тяжело. И я чувствую какую-то помощь, когда я обращаюсь к тому же любимому мною Николаю Чудотворцу. То есть я изучила его житие, изучила его иконографию. И вот мне кажется, русским он очень близок, этот святой. Никола Чудотворец. Я не знаю, как ответить на ваш вопрос, потому что действительно теперь мне это близко все.
Надежда, спасибо вам большое за беседу. И мне обязательно, конечно, хочется для наших слушателей, чтобы вы рассказали какие-то варианты приобретения книги. Я уверена, что многие люди заинтересовались. Такую книгу и подарить кому-то захочется. Хотя вроде бы действительно вот такое отчасти трагическое. Мы в этом во всем видим. Но, тем не менее, книга действительно очень красивая и замечательно издана. Кто-то захочет, может быть, из людей, любящих туризм, путешествия, приобрести. Кто-то просто, чтобы понять объем и количество вот этих заброшенных храмов. Потому что вот на самом деле мы чаще всего слышим и в православных средствах массовой информации именно о том, как восстанавливается. Вот восстанавливается, вот мы видим фотографии храмов с новыми позолоченными куполами, с новой росписью, и у нас создается, может быть, ложное такое представление у тех, кто не ездит по области, вот как вы по работе, а только в городе находится, что, в общем, все достаточно хорошо выглядит в этом смысле, что все восстанавливается, все хорошо, и у нас ощущения нет, что мы что-то для этого можем сделать, да, в том числе даже у людей, у которых есть финансовые возможности. Вот, может быть, для того, чтобы это увидеть, кто-то подарит, может, обеспеченным своим родственникам, которые тоже задумываются над этой проблемой. Так что вот рассказывайте, где покупать можно.
Вообще она уже есть в книжных магазинах в городе, то есть можно приобрести практически во всех книжных. Достаточно дорого, сразу же скажу, то есть стоимость в книжных магазинах начинается от 1300 рублей. Книга довольно дорогая.
Такие книги сейчас дешевле не стоят.
Да. Вот, если хочется купить сразу же много или помочь лично мне, потому что я книгу выпускала фактически как физическое лицо, и я сама также продаю книжку.
То есть, я понимаю, что расходы большей частью ваши на издание.
Министерство культуры нам очень сильно помогло. Они фактически выкупили у нас часть тиража, порядка 30% от общих затрат они на себя взяли. Вот, остальные все суммы – это взятые в долг деньги и личные деньги нашей семьи, скажем так. Вот, поэтому благодаря договоренности с издательством я сама имею право продавать книгу для того, чтобы с этими долгами рассчитаться. Но если кто-то захочет купить у меня, то Бурлакова Надежда Николаевна в интернете, «Забытые храмы Свердловской области», ссылки будут сразу же на меня.
Ну или можно звонить сюда на радио, я смогу дать ваш телефон, наверное.
Конечно, да? С удовольствием. Ну и есть наш ключевой партнер по продажам, это галерея «Арт-птица» в Екатеринбурге. Многие ее знают, потому что она находится в одном помещении с музеем «Невьянская икона». Вот в этой галерее книжка есть всегда, она находится в центре города на Энгельса, 15. Если у кого-то будет желание и дорога, то можно приобрести ее там.
Ну что ж, Надежда, спасибо вам большое, что вы выбрали время, приехали к нам, рассказали об этой удивительной книге. Я напомню, что в гостях у нас была Надежда Бурлакова, автор и составитель книги «Забытые храмы Свердловской области». Книга вышла в Екатеринбурге в издательстве «Сократ» при поддержке Министерства культуры и туризма Свердловской области. Спасибо вам, успехов вам творческих и всех радостей семейной жизни.
Спасибо, Ксения, спасибо за приглашение.